Знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 февраля, воскресенье. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главная тема нашей программы. Сегодня российская оппозиция продолжает акции протеста в крупных городах. Подробности из Архангельска. Петербург вспоминает бывшего мэра города Анатолия Собчака. Приговор милиционеру Евсюкову за убийство людей, пожизненное заключение. Эти и другие темы, а также ключевое слово этой недели – Олимпиада – в нашей программе в следующие 50 минут. Российская оппозиция второй день проводит акции протеста в крупных городах. Практически везде митинги носят коалиционный характер и выдвигается требование отставки правительства. В числе организаторов этих акций движение «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигры», автомобилисты. Сегодня митинги против роста цен, тарифов и ЖКХ, а также административного давления на оппозицию, проходят сразу в нескольких городах. Среди них и Архангельск. Там работает наш корреспондент Игорь Ключников. Сейчас он с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как митинг начался, несмотря на морозы?
Да, действительно, с утра были опасения, что не получится провести полноценный митинг, в связи с тем, что у нас уже несколько дней, температура около минус 30 градусов. Но, как оказалось, не так страшен мороз. Сейчас где-то минус 25, но солнце и нет ветра, и даже те ожидания, которые были у организаторов митинга, они, я думаю, что даже перевыполнены. На главной площади Архангельска, на площади Ленина собралось, ну, как минимум 2000 человек. Но я думаю, что даже, наверное, и больше. И люди продолжают подходить. Вот. А митинг проводит, и вообще занимался его организацией, Архангельский горком КПРФ. А к ним уже присоединилось и местное отделение ЛДПР, «Яблоко», «Солидарность» и Народно-демократического союза и профсоюза.
Какие требования выдвигают участники митинга, ораторы на трибуне?
Ну, главное и основное, конечно, это протест против повышения тарифов на услуги ЖКХ. И главное требование – это в течение месяца вернуть тарифы на уровень 2009 года.
Игорь, а как власти реагируют на этот митинг, если милиция вокруг, если угроза того, что милиция вмешается, если что-то случится?
Бойцов отряда Архангельского ОМОНа здесь поблизости не видно. Милиция здесь, я думаю, что штатные наряды, которые все в целом обеспечивают безопасность какую-то элементарную, не более. Есть действительно среди митингующих и представители местного городского совета депутатов, областного собрания. Нет только чиновников правительства Архангельской области. Есть тут, кстати, и представители «Единой России». Но пока они вот в числе слушающих. И вот мне уже удалось поговорить с председателем городского совета Архангельска Анатолием Кожиным, который член «Единой России», возглавляет городское отделение этой партии. Он говорит, что он тоже против повышения тарифов, как ни странно.
Спасибо, Игорь. Сегодня в Архангельске проходит митинг оппозиции с требованием обуздать тарифы ЖКХ. И наш корреспондент в Архангельске Игорь Ключников был сейчас в прямом эфире. Вообще российская оппозиция второй день проводит акции протеста в крупных городах. Вчера были Псков, Нижний Новгород, Самара, Москва. Сегодня митинги подобной направленности, помимо Архангельска, пройдут еще в нескольких городах. Подробности двух дней общает Мумин Шакиров. Сейчас он рядом со мной в студии. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. В Нижнем Новгороде 20 февраля прошел митинг против реформы армии, организованный представителями КПРФ. В центре города на площади Ленина собралось около 200 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижегородской области Лира Валеева.
Акция протеста санкционирована мэрией. В основном здесь собрались пенсионеры, хотя я вижу нескольких молодых людей, которые пришли сюда с коммунистическими флагами. Возле памятника Ленина развернули транспарант правительства Путина в отставку. Высказываются также коммунисты против повышения цен и роста тарифов ЖКХ. Высказываются в защиту российской армии, а также за сокращение количества чиновников в стране.
Акция в поддержку футбольной команды «Крылья Советов» прошла в Самаре на площади Куйбышева. Болельщики потребовали расследования причин предбанкротного состояния, в котором оказался клуб, и замены его руководства. В митинге в субботу приняли участие около 3000 человек. С подробностями Сергей Хазов.
На площади развивались флаги футбольного клуба «Крылья Советов». Люди говорили о необходимости помочь старейшей российской футбольной команде, долг которой сегодня составляет, по некоторым данным, около 100 миллионов долларов, говорит Галина Андреевская.
Это такая трагедия, чтобы крылья не были. Это как эмблема, это как герб нашей, не то что Самары, а нашей страны. Потому что это 70 лет команда создавалась. Ее невозможно уничтожить. Ее просто нельзя ее уничтожить.
По итогам митинга в Самаре властям было направлено обращение с просьбой и дальше поддерживать любимый футбольный клуб «Крылья Советов». Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Пскове 20 февраля на площади Ленина прошел митинг против роста цен на услуги ЖКХ, инициированный областным комитетом КПРФ. В митинге приняли участие несколько десятков человек, в основном люди пожилого возраста, рассказывает Анна Липина.
Общей темой всех выступлений было недовольство действиями правительства Российской Федерации. Наиболее ярко звучало выступление первого секретаря областного комитета КПРФ, депутата Государственной Думы Владимира Никитина.
Экономический кризис в России вступил в новую стадию. Насаждают здесь силу денег. Кудрин монетизирует льготы. Сердюков монетизирует армию. Фурсенко монетизирует образование.
Митингующие приняли резолюцию с требованием от федеральных властей отмены очередного повышения тарифов на услуги ЖКХ, монетизации льгот, остановки роста цен на продовольственные товары и лекарства, повышения пенсий военным пенсионерам. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
На митинге в Москве в субботу 20 февраля с участием около 500 человек представители экологических организаций выступили в защиту озера Байкал и Утрижского заказника в Краснодарском крае. Активисты требовали отмены решения правительства России, разрешающего Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату возобновить производство, а также не допустить отведения под строительство прибрежных участков Утриша. На акции протеста побывал наш коллега Виталий Камышев.
Тревогу экологов вызывает угроза застройки Утриша, реликтового леса на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Рассказывает активист добровольного движения «Защиту Утриша» Юлия Климова.
У нас хотят отобрать часть заповедника, и для того, чтобы оттяпать от него кусок, хотят утвердить такой проект, где территория лагун, она вычеркивается из заповедника.
Уже более 16 тысяч человек подписались под обращением к президенту России с требованием запрета строительства на Утрише и запуска комбината. Комбината на Байкале. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Акции протеста в России продолжаются и сегодня. В Москве на Болотной площади намерены собраться жители поселка Речник, обманутые дольщики жилья из разных районов столицы и обманутые пайщики колхоза имени Ленина из подмосковного Лыткарино. Еще один митинг проходит в Горно-Алтайске, где коммунисты выступают против роста коммунальных платежей и использования административного ресурса партии власти на предстоящих 14 марта региональных выборах. Евгения?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров обобщил информацию об акциях протеста в России за вчерашний и сегодняшний день. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции протеста. Люди выступают против роста цен, коррупции и незаконных действий чиновников. Водопроводная вода в Краснокамске, Пермской области, Пермского края по-прежнему непригодна для питья, заявляет Роспотребнадзор. В Алтайском крае создана независимая общественная палата. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, посетит Россию с визитом в начале марта. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте программу «Лицом к лицу». Ведущий Данила Гальперович, в гостях префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. «Лицом к лицу» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Московский городской суд на этой неделе приговорил бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов весной прошлого года, к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Бывшего начальника УВД Царицына признали виновным по всем предъявленным статьям обвинения. Самые тяжкие из них – убийство двух и покушение на убийство 22 человек. Защита Дениса Евсюкова намерена обжаловать решение в Верховном суде, а потерпевшие и их адвокаты удовлетворены итогом процесса. Суд направил в адрес главы МВД частное определение с просьбой устранить причины, способствовавшие преступлению Евсюкова. С подробностями корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский.
За час до начала заседания у главного входа в Московский городской суд толпились десятки операторов и фотокорреспондентов. Стоянки рядом со зданием телеканалы использовали под передвижные телевизионные станции. На входе пишущих журналистов тщательно проверяли. Только за 5 минут до начала оглашения приговора группе фотографов позволили произвести съемку. В самом зале между представителями СМИ и камерой, в которой находился подсудимый, впервые за все время судебных заседаний выстроились вооруженные бойцы спецназа. Председательствующий судья Дмитрий Фомин в течение 1,5 часа зачитывал приговор. Итог – пожизненный срок за убийство водителя Сергея Евтеева и кассира Эмилии Турдаевой. На сроки от 4 до 13 лет экс-майор милиции осужден по остальным статьям, говорит гособвинитель Амалия Устаева.
Евтюков приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Мы, в свою очередь, также просили суд назначить Евтюкову пожизненное лишение свободы, потому что наказание преследует целью не только покарать преступника, но и восстановление социальной справедливости в той мере, в какой это возможно. Евтюков совершил особо тяжкие преступления против личности, массовый беспричинный расстрел людей, будучи начальником ОВД по району Царицына города Москвы, то есть будучи должностным человеком, которым государство наделило полномочиями по охране, защите граждан от преступных посягательств. Конечно же, Евтюкову не вменялось, и он не признан виновным в совершении должностных преступлений, но тем не менее от этого факта не уйти.
В ходе прений гособвинения и адвокаты потребовали от суда пожизненного срока для бывшего майора милиции. Большинство присутствовавших тогда в зале суда потерпевших согласились. Против выступили только Илья Герасименко и Алена Дудаль. Оба высказались за более жестокое наказание, к примеру, расстрел. Сказали они это вопреки существующему в России мораторию на смертную казнь. Уже в коридоре Алена Дудаль, девушка, раненая в плечо бывшим начальником ОВД Царицына, с решением суда согласилась.
Ну, пока я довольна. То, что вынесли такой приговор, пока нормально. Посмотрим, будет ли что-то еще. Ну, в плане того, что, может быть, его отпустят, пока мы не будем знать. Но всякое бывает.
Также с решением суда согласилась одна из адвокатов пострадавших, Людмила Айвар.
Понимаете, я не могу быть довольна или недовольна приговором, потому что я юрист, я либо согласна с приговором, считаю его законным, обоснованным и справедливым, либо я с ним не согласна. А довольны могут быть потерпевшие, потому что это действие касается лично их. А я удовлетворена приговором.
На протяжении всего процесса адвокат Дениса Евсюкова, Татьяна Бушуева, категорически отказывалась общаться с прессой. Получить у нее хоть какие-то комментарии удалось лишь на лестнице, которая вела в гардероб Мосгорсуда.
Правосудие осуществляется судом, я вам сказала. А для того, чтобы выразить позицию людей, надо проводить референдум. Они 2-3 человека завыли, а все остальные подключаются.
Так обжал, вы все-таки выйдете это решение или нет? Да или нет? Или не знаем?
Или сомневаемся.
Ирина Хрунова, адвокат 3 потерпевших во время бойни, которую устроил в апреле тогда еще начальник УВД Царицына, уверена, что уже скоро начнется еще одно дело, которое будет напрямую касаться возмещения ущерба жертвам этой трагедии.
Очень страшно, что в нашем обществе совершаются такие преступления, за которые суд должен давать такие наказания. А я могу сказать, что всех интересует итоговая часть, пожизненное лишение свободы, как приговор. Да? Меня в общем сейчас, по большому счету, очень заинтересовал текст, потому что из текста, вот я посчитала, 30 листов я насчитала, я могла ошибаться, там судья переворачивал, да, вот, и из этого текста приговора я могу сказать, что дает нам основания для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, как к Министерству финансов Российской Федерации, как мы и планировали. То есть некоторые наши коллеги пошли чуть-чуть раньше, они обратились в суд. До приговора мы решили подождать, и вот мы вот эту тактику избрали, и сейчас я на слух, очень трудно приговор воспринимать, да, надо почитать, но сейчас я вижу однозначно, что у нас очень большие шансы для обращения в суд.
Такого же мнения придерживается адвокат Игорь Трунов.
Мы направили жалобу в Европейский суд по правам человека, и мы считаем, что за действие должностного лица Евсюкова должно платить государство, имея право регресса к нему. То есть в конечном итоге, конечно, платит он, но тем не менее, учитывая то, что закон предусматривает определенный порядок ответственности материальной за действие должностного лица, это ответственность государства. Поэтому государство не выполнило свои обязанности, мы обратились в Европейский суд. Европейский суд и будем дорабатывать в Европейском суде для того, чтобы также создать вот этот механизм. То есть разговор идет обратно не столько о помощи конкретным потерпевшим, а сколько о том, что этот механизм должен работать. Если сотрудник правоохранительных органов причинил вред, государство за него должно материально нести ответственность.
Государство, ведомство какое? Минфин, МВД?
Закон, статья 1069, предусматривает ответственность казны Российской Федерации в лице Министерства финансов.
Судебная коллегия внесла частное определение суда на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных преступлений, говорит прокурор Амалия Устаева.
Мы, в свою очередь, на эти обстоятельства тоже обращали внимание. Евсюков совершил преступление из пистолета, который с 2000 года находится в федеральном розыске, как украденный, похищенный из Северокавказского управления внутренних дел на транспорте в Ростовской области. Кроме того, есть достаточные основания полагать, что патроны, которым стрелял Евсюков, находились на вооружении ГУВД города Москвы. Кроме того, в ходе предварительного, а также судебного следствия были выявлены недостатки в работе кадровой службы, в работе окружной военно-врачебной комиссии, аттестационной комиссии ГУВД города Москвы. По этим фактам внесено частное определение на имя министра внутренних дел Российской Федерации. Поэтому, думаю, есть над чем задуматься Министерству внутренних дел и в особенности ГУВД города Москвы. А приговором суда я довольна, считаю его законным, обоснованным и, что важно, справедливым.
Также частное определение на имя главного милиционера России направят адвокаты пострадавших, говорит Игорь Трунов.
По нашему ходатайству вынесено отдельное частное определение в адрес министра внутренних дел. Это повторное определение. Первое вынесло главное следственное управление Генеральной прокуратуры, и реакции не было никакой. Мы ожидаем, что Министерство внутренних дел проведет надлежащую служебную проверку, и виновные лица, которые завалили кадровую работу и воспитательную работу, понесут надлежащую ответственность дисциплинарную.
Напомним, в ночь на 27 апреля прошлого года начальник УВД Царицына, майор милиции Денис Евсюков, устроил бойню в супермаркете «Остров» и расположенных поблизости дворах. В результате 2 человека были убиты, еще 7 получили ранения. В общей сложности, согласно обвинению, Евсюков покушался на жизнь более чем 20 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Протестная активность населения России. Единороссы отрепетировали конкурентные выборы. Портал государственных услуг оказался доской объявлений. В Москве открывается выставка Пабло Пикассо. Таковы главные темы, которые привлекли на минувшей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Протестную стабильность констатирует в России журнал «Коммерсант. Власть». Радикальные оппозиционеры увидели в этом антипутинский тренд и чуть ли не признак грядущей оранжевой революции. Потенциальная протестная активность населения, если верить опросам, держится на докризисном уровне в 30-32%, а реально выйти на улицу готовы не более 10-12% россиян. На нынешние протесты, наверное, можно было бы вообще не обращать внимания, если бы не ответные действия российских властей. Именно их нервная, а порой даже паническая реакция на эти акции говорит о том, что к незначительным вроде бы всплескам протестной активности в Кремле и Белом доме относятся весьма серьезно. Первый замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков в интервью газете «Ведомости» выразил мнение, что усложнять политическую систему надо очень аккуратно, в постепенном режиме, не теряя консолидации власти. Это ответ тем представителям российской элиты, которые почему-то решили, что модернизация действительно означает повышение политической конкуренции и восстановление побранных ранее гражданских свобод, уверен «Коммерсант. Власти».
Запущенный недавно с большой помпой портал государственных услуг оказался доской объявлений. Реальных услуг там почти нет, считает журнал «Коммерсант. Деньги». Для большинства госструктур информатизация – лишняя головная боль, и они стараются просто не замещать граждан в сети. Но даже те ведомства, которые заинтересованы во внедрении интернет-сервисов, встают перед проблемой электронной идентификации. Она пока не нашла окончательного решения в российском законодательстве. Чтобы перейти на очередной этап, требуется идентификация. Пользователей. Есть вариант проводить идентификацию по электронной цифровой подписи, но для граждан нужно более простое решение. Рассматриваются 2 основных варианта – выделять гражданину специальную государственную электронную почту или же социальную карту. Портал госуслуги.ру встречает посетителей объявлением. Оператор портала не несет ответственности за некорректную информацию, размещенную на портале. Поскольку речь идет о государственном сайте, это предупреждение фактически говорит о том, что министерство министерства друг от друга открещиваются, и ресурс госуслуги.ру оказался мертворожденным, полагает журнал «Коммерсант Деньги».
На прошлой неделе в Орле подвели итоги выборов мэра, которым, как и положено, стал выдвиженец «Единой России» Виктор Сафьянов, напоминает журнал «Коммерсант Власть». Однако партия власти на этих выборах продемонстрировала нетипичные для нынешней России методы работы. За 2 недели до голосования, согласно опросам, кандидат от КПРФ Василий Иконников опережал Виктора Сафьянова на 11%. По традициям суверенной демократии, в столь чрезвычайной ситуации партия власти должна была действовать столь же чрезвычайными и в то же время привычными методами. Но единороссы неожиданно выбрали другой путь, соответствующий скорее реалиям ельцинских 90-х, и прислали в Орел мощную команду пиарщиков. Штабу Сафьянова пришлось разработать агрессивную, дерзкую и компактную кампанию, позволившую партии работать и побеждать в режиме технологической соревновательности. Партия власти вела массированную агиткампанию и в результате, по признанию оппозиционеров, победила без вбросов бюллетеней и переписывания протоколов. Главным и, возможно, самым нетипичным для современной России итогом этих выборов можно считать тот факт, что необходимость подготовки к конкурентным выборам стала очевидной даже для «Единой России», давно уже отвыкшей от любой реальной конкуренции.
Журнал «Эксперт» анонсирует открывающуюся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина выставку самого знаменитого художника XX века Пабло Пикассо. Зрителям покажут то, чего недостает в российских собраниях. Имя Пикассо синонимично искусству XX века. Его знают все, как знают Эйнштейна или Гагарина. Но для большинства российской публики Пикассо – это слон из притчи о слепцах, один из которых представляет его себе как длинную трубу, другой – как толстую колонну, третий – как шерстистый ковер. Так и Пикассо. Для одних это с детства знакомая, словно окутанная печальной дымкой девочка на шаре. Для других пугающие непонятные полотна, где люди без глаз и носов, будто слеплены из кубиков серо-зеленого рафинада. Для третьих – эмблематическая голубка, появляющаяся всякий раз, когда речь заходит о мире во всем мире. Оно и понятно. Девочка на шаре и кубистические произведения есть в российских собраниях. Сергей Щукин купил их до революции и привез в Россию. Голубку с оливковой веточкой в клюве Пикассо создал, будучи членом французской компартии, что и сделало ее у нас необыкновенно популярной. Но Пикассо обладал еще множеством лиц, которые никак не отразились в наших собраниях, зато практически все они представлены в музее Пикассо в Париже, где собраны произведения, хранившиеся в мастерской художника. Парижский музей закрылся на ремонт, его экспонаты приехали в Россию, чтобы представить тот большой контекст его творчества, в котором каждый теперь сам может разместить те разрозненные фрагменты искусства 20 века, которые представляются, когда говорят о Пикассо, пишет журнал «Эксперт».
Обзор российских еженедельников сегодня подготовил Алексей Кузнецов. Сегодня в 18:07 слушайте программу Тамары Леленковой «Классный час свободы». Тема «Уроки математики». Должны ли школьники изучать элементы анализа и проходить исследования функций? Какой будет новая модель единого госэкзамена в 2010 году по математике? Нужна ли алгебра гуманитариям? Ответы на эти вопросы прозвучат в «Классном часе свободы» сегодня, 21 февраля, в 18:00. Ну а сразу после выпуска новостей Петербург вспоминает бывшего мэра города Анатолия Собчака. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах проходят протестные акции. В Архангельске и Горно-Алтайске сторонники КПРФ выступают против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ. В центре Москвы санкционирована акция под лозунгом «Нет коррупции». Водопроводная вода в Краснокамске, Пермский край, по-прежнему непригодна для питья. Роспотребнадзор заявил, что в суд направлены доказательства того, что жители Краснокамска получают не питьевую, а техническую воду. В Алтайском крае создана независимая общественная палата. На собрании учредителей в Барнауле был принят ее устав, а также избраны руководящие органы. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, посетит Россию с визитом в начале марта. Такая договоренность была достигнута в субботу в ходе телефонного разговора Януковича с президентом России Дмитрием Медведевым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется сегодня в Астану для участия в переговорах с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, минувшей ночью были взорваны 2 школы. Сообщается, что никто не пострадал. На португальском острове Мадейра в результате наводнений и оползней погибли более 30 человек, десятки ранены. Находящийся с визитом в США тибетский духовный лидер Далай-Лама заявил, что цензура в Китае является источником многих проблем между тибетцами и китайскими властями. Два университета в Китае в городах Шанхай и Линцзян отрицают обвинения в том, что хакерские атаки на компанию Google проводились с их территории. Названы лауреаты Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз получил фильм турецкого кинорежиссера Семиха Каплана «Глумет». Среди лауреатов российские актеры Григорий Добрыгин и Сергей Пускипали, сыгравшие главные роли в фильме Алексея Попогребского «Как я провел этим летом».
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге на этой неделе прошли мероприятия, посвященные 10-й годовщине смерти Анатолия Собчака. Они начались в пятницу с поминальной службы на кладбище и продолжились в субботу с участием первых лиц государства, рассказывает Татьяна Вольская.
На Никольском кладбище Александра Невской лавры, где он похоронен, прошла поминальная служба, на которую пришли около 100 человек. Среди них вдова политика, член Совета Федерации Людмила Нарусова, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Многие вспоминали, каким мгновенным и ярким был взлет Анатолия Собчака, каким замечательным ораторским искусством он обладал, какой тяжелой была зима 91-го года, когда в городе, пережившем блокаду, кончалось продовольствие, и Собчаку приходилось срочно договариваться с руководителями западных стран о гуманитарной помощи. Вспоминали и о команде, созданной Анатолием Собчаком, из которой вышли нынешние руководители страны. Валентина Матвиенко назвала Анатолия Собчака настоящим интеллигентом и демократом, на каких держится страна и какие делают историю. С такой оценкой согласны сегодня далеко не все, говорит политолог. Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Есть два Собчака, например, для меня. Один – это Собчак эпохи съезда народных депутатов СССР, противостоявший на съезде партийной номенклатуре. Собчак, с которым она не могла спорить, и против аргументов которого она была бессильна. Собчак, символизирующий собой демократические принципы и правовое государство, о которых мы мечтали. А второй Собчак – это Собчак эпохи сперва Ленинграда, потом Петербурга. Это человек, который считал, что он хозяин нашего города, который уничтожил в нем демократию последовательно. Это человек, который чуть ли на банкете подсунул на подпись Ельцину указ о разгоне Ленсовета. Первого демократически избранного городского совета и самого лучшего органа представительной власти, который у нас был за все годы. И, к сожалению, если о первом Собчаке надо вспоминать в основном с благодарностью, то о втором Собчаке вспоминать приходится с глубоким огорчением.
А вот координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников считает, что Анатолий Собчак сыграл исключительную роль в становлении российской демократической государственности.
Наиболее важным его делом, лично я считаю, работу в комиссии по расследованию событий, произошедших в Тбилиси в мае 89 года. С этой комиссии начался процесс реальной трансформации нашей власти. Начало меняться соотношение власти и общества. Кроме того, он, безусловно, сыграл существенную роль в создании в Санкт-Петербурге реального зрения властей. Делал это, безусловно, не один вместе с депутатами Ленсовета, но его роль преуменьшать тоже не следует.
Такие яркие фигуры, блестящие ораторы появляются на заре революционных изменений, когда есть спрос на красноречивые разоблачения предшествующего строя, считает политолог, профессор Петербургского Европейского университета Владимир Гельман.
Фигура Керенского, конечно, вспоминается. Такие политики, которые становятся на определенный момент времени крайне популярными. Звездный час Собчака, это период с 89 по 91 год, выступление на съездах народных депутатов. А потом этот революционный период заканчивается, меняется спрос на качество политических лидеров. И, конечно, Собчак довольно быстро оказался не совсем на своем месте, на посту мэра города, когда нужно было решать очень многие задачи просто повседневного городского управления. Вот он был не тем человеком, который был подготовлен к какому-то роли.
Анатолий Александрович очень не любил демократию. Он считал, что демократия – это когда у власти он, который демократ, и этого достаточно. Он очень не любил депутатов Ленсовета. Он всячески их оскорблял, он присваивал себе себе все хорошее, сваливал на депутатов все плохое и стремился править городом сам. Он распоряжался городским имуществом, как своим он, раздавал это имущество тем, кому считал нужным. И, к сожалению, то, как он себя при этом вел, в глазах очень многих петербуржцев дискредитировало само понятие демократии. Вы, наверное, считаете, что если все демократы таковы, то зачем нам демократы эти нужны? Ну и, конечно, он остался у меня в памяти человеком, который вырастил Путина. За это, что называется, ему в кавычках отдельное спасибо. Если бы не Анатолий Саныч, Владимир Владимирович, думаю, что где-нибудь на вторых или третьих баррелях до сих пор где-нибудь и сидел.
А вот исполнительному директору Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой Анатолий Собчак видится скорее фигурой трагической.
Не особенно запомнилась наша последняя встреча. Думская избирательная кампания, он только что приехал из Франции. Я никогда не думала, что я смогу увидеть Собчака таким. Он был очень растерян, слегка испуган. Видимо, он ощущал какой-то нарастающий вектор, да, ведь он в тот момент уже был доверенным лицом кандидата в президенты Путина. Но это явно его не радовало. Видимо, он понимал, что ситуация совсем не такая радужная. Я думаю, что если бы он прожил дольше, наверное, его разочарование, в том числе в себе, как в руководителе, было бы еще больше. Ответственность за то, что происходит у нас сегодня, несут все, и Борис Николаевич Ельцин, и Анатолий Александрович Собчак. Именно их выкормыши сегодня руководят страной. Я совершенно уверена, что это не их позиция, и Анатолий Александрович был достаточно искренним человеком. И я думаю, что именно поэтому он умер в такое удобное для всех время. Он никому был не нужен живой из сегодняшней элиты. Он слишком много знал.
Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская говорила об Анатолии Собчаке с его бывшими коллегами и оппонентами. В Петербурге прошли мероприятия, посвященные 10-й годовщине смерти Анатолия Собчака.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Продолжает программу очередной выпуск исторического календаря на будущую неделю. Его подготовил Леонид Гиржой.
«21 февраля 1934 года в столице Никарагуа, Манагуа, солдаты Национальной гвардии под командованием Анастасио Сомасы убили бывшего лидера повстанцев Аугусто Сандино. Повстанческое движение, возглавлявшееся Сандино в течение нескольких лет, боролось против режима, который поддерживали США. Он сумел добиться вывода размещенных в стране американских войск и подписать протокол о роспуске Национальной гвардии. Нападение было совершено после того, как Сандино покинул президентский дворец, где вел переговоры с президентом Хуаном Сакасой о демобилизации своей армии. Вскоре власть в стране захватил Сомоса. Впоследствии в честь погибшего национального героя Левый фронт национального освобождения Никарагуа назван сандинистским. Через 45 лет после смерти Сандино он сверг диктатуру семейства Сомоса.
22 февраля 1831 года критик Петр Плетнев обратил внимание Пушкина на новое явление в русской литературе. «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа с подписью «О-О-О-О», а также в литературной газете «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь Яновский. Он воспитывался в Нежинском лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена. Он перешел также в учители. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение.
23 февраля 1685 года родился немецкий композитор и органист Георг Фридрих Гендель.
Thank you. 24 февраля 1932 года в Берлине прошла премьера картины режиссера Лени Рифеншталь «Голубой свет», фильм, в основу которого была положена мистико-романтическая легенда об итальянских Доломитах, получил в том же году золотую медаль на Венецианском кинофестивале. Успех привлек внимание Адольфа Гитлера к талантливой и красивой Рифеншталь. Нацистский вождь предложил ей снимать фильмы для его партии, рвавшейся тогда к власти. Рифеншталь не отказалась и спустя 2 года сняла пропагандистскую ленту «Триумф воли» о съезде национал-социалистов в Нюрнберге.
25 февраля 1601 года в лондонском Тауэре по обвинению в заговоре против королевы Елизаветы I был казнен граф Роберт Эссекс. Ему было 35 лет, и в течение долгого времени он был фаворитом стареющей королевы. Эссекс был умен, образован, красив, к тому же прославился на военном поприще. Он участвовал в военных действиях против Голландии и Португалии, сражался во французской армии Генриха IV и отличился в Испании при взятии Кадиса. А вот подавить восстание в Ирландии королевскому фавориту не удалось. Его отношения с Елизаветой омрачали как интриги придворных завистников, так и неосторожное и даже откровенно дерзкое поведение самого Эссекса. В конце концов, граф оказался участником заговора против королевы, был разоблачен и приговорен к смерти. Он стал последним человеком, казненным в Тауэре.
26 февраля 1815 года Наполеон Бонапарт с отрядом в 1000 человек бежал с острова Эльба. Высланный из Франции после поражения в войне с коалицией европейских держав, он провел в ссылке немногим более года. Узнав о недовольстве в стране правлением бурбонов, получивших власть из рук чужеземцев, Наполеон решил вернуть себе корону. Он высадился на южном берегу Франции и двинулся к Парижу. Король Людовик XVIII послал для поимки беглеца армейские части, но они присоединились к Наполеону. Маршал Ней, пообещавший королю доставить Наполеона в Париж в железной клетке, тоже перешел на сторону императора. Вступившего в Париж Наполеона, восторженная толпа на руках внесла в Тюильрийский дворец. Позже его возвращение с Эльбы стали называть «полетом орла». Начались его знаменитые 100 дней, закончившиеся, однако, поражением при Ватерлоо.
27 февраля 1919 года между Москвой и Нижним Новгородом состоялась первая в России радиопередача. Это была экспериментальная передача Нижегородской радиолаборатории под руководством инженера-радиотехника Михаила Бонч-Пруевича. Для передачи использовались вакуумные генераторные лампы. Между прочим, первую российскую вакуумную лампу за 3 года до того же создал Бонч-Пруевич кустарным способом в любительской лаборатории. Необходимость создать в России профессиональную радиотехническую лабораторию доказывал учитель Бонч-Пруевича, известный физик профессор Лебединский. Идея была одобрена Лениным, что и позволило в кратчайшие сроки организовать Нижегородскую лабораторию, где работали талантливые инженеры Владимир Лещинский, Петр Остряков, Валентин Вологодин.
Очередной выпуск еженедельного исторического календаря подготовил Леонид Гержой. Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции против роста цен, коррупции и незаконных действий чиновников. Виктор Янукович, избранный президентом Украины, посетит Россию с визитом в начале марта. На португальском острове Мадейру в результате наводнений и оползней погибли более 30 человек, десятки ранены. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается «Свобода в полдень». Каждая Олимпиада – это не только новое слово в спорте, это вообще масса новых слов. На это обратила внимание Лиля Пальвелева, автор рубрики «Ключевое слово».
К
Ключевое слово этой недели – Олимпиада. Сейчас соревнования в Ванкувере смотрят по телевизору не только завзятые болельщики, но также многие из тех, кто менее громкими спортивными событиями обычно не интересуется. И тут выясняется, возникли новые виды состязаний, а вместе с ними и новые термины. Вот характерный пример. В среду на волнах Радио Свобода прозвучало следующее.
Могулист Александр Беладу принес Канаде первую золотую медаль, третий проводил в этой стране Олимпиаде.
Могулист – это производное от слова «могул». Создано оно по продуктивной модели. Теннис – теннисист, хоккей – хоккеист, лицей – лицеист и так далее. Ну а сам «могул» – это одна из разновидностей лыжной дисциплины фристайла. При этом обратите внимание, подавляющее большинство новых спортивных терминов приходит из английского языка. «Могул» – иное дело. Предоставим слово нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову.
Могулы – это бугры, которые образуются на склоне. Вот лыжники едут, поворачиваются, делают виражи, и снег, отбрасывающийся лыжами, образует постепенно вот такие снежные барханчики. Они по мере проезда лыжников увеличиваются, и появляются бугры. А слово «могул» по одной из версий произошло от слова «могул» – это на каком-то венском диалекте немецкого языка означает «небольшой холм».
Наверное, не случайно это идет от одного из диалектов, потому что именно эта страна традиционная для разных горнолыжных видов спорта.
Да, разумеется, это австрийские Альпы, и там огромное количество лыжных трасс и огромное количество людей, для которых простое такое ортодоксальное, я бы сказал, катание на лыжах и даже на горных лыжах не воспринимается всерьез. Им подавай чего-нибудь более экстремального, и таких людей очень много. Из любого вида спорта постепенно происходит его экстремальное ответвление. Трасса для того же могула, это уже такая высокотехнологичная конструкция, специально там бугры сделаны, специально трамплины.
Какие-то еще новые термины мы узнали на этой Олимпиаде?
На этой нет, но кое-какой экскурс в недолгую историю я могу сделать. Во-первых, собственно, фристайл давно уже из него вычленился сноуборд. То есть та же самая доска, на которой плавали сначала по волнам прибоя пловцы, а потом они поставили на нее парус и стали виндсерферами. Так вот, на этой же доске можно также катиться и по снежному склону. Это называется сноуборд, снежная доска в переводе. И по нему проводятся соревнования, уже вручаются медали и в женском, и в мужском видах программы. Далее, есть такая дисциплина, она тоже включена в программу Олимпиады, называется half-pipe. Это half-pipe, полутруба дословно. Вот если вы цилиндрическую трубу разрежете по горизонтали, нижняя часть окажется такое подобие тоннеля вогнутого. И вот этот склон покрыт снегом, это внутренняя часть тоннеля. И сверху вниз, и потом опять вверх, как маятник, спортсмен может ехать и на этой доске выделывать некоторые коленца. Вполне акробатические трюки. Ну, есть еще дисциплины, на мой взгляд, такие, ну, совсем свободные, и это отражено в их названиях, но они не являются олимпийскими. Вот, например, фрирайд – это для горнолыжника, наверное, высшее счастье. Это просто спуск с горы без трассы, то есть без размеченной горнолыжной трассы, просто по снежной целине. Как правило, среди очень каменистых мест, где вот между этими камнями спортсмены пытаются как-то вот проехать.
Знатоки спорта с легкостью смогут продолжить перечисление Алексея Кузнецова. Мы же удивимся тому, как быстро эта категория иноязычной терминологии осваивается русским языком. К примеру, такие слова начинают склоняться. Фрирайд – во фрирайте, могул – трасса могула. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжаем воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Министерство строительства Ульяновской области объявило о том, что к лету нынешнего года установит наружное видеонаблюдение за контейнерными площадками для мусора и за прилегающей к ним территорией. Картинку с камеры наблюдения можно будет наблюдать в реальном времени в сети интернет. На какой результат рассчитывают ульяновские власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Информацию о том, что вскоре в Ульяновске начнется прямая интернет-трансляция с территории контейнерных площадок для сбора мусора, можно было бы принять за розыгрыш. Но пресс-секретарь Министерства строительства Ульяновской области Александр Рябушко сказал, что правительство вовсе не думает шутить.
В первую очередь камеры будут установлены рядом с теми площадками, которые вызывают особую озабоченность у местных властей и коммунальных служб. То есть там, где ситуация с содержанием этих площадок наиболее плачевная. В первую очередь планируется установить 5 видеокамер в Засвиярском районе и в железнодорожном районе города Ульяновска. Камеры будут установлены в труднодоступных местах для того, чтобы вандалы не смогли до них добраться. Сейчас решается, на каком сайте это будет транслироваться, либо это будет сайт Министерства строительства, либо какой-то другой сайт.
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Сергей Гигерев говорит, что цель проекта – понаблюдать не за мусорными контейнерами, хотя и за ними тоже, а за наиболее загрязняемыми территориями.
Там вот у нас есть наиболее такие злостные территории. Мы хотим в системе видеонаблюдения анализировать, почему это происходит, кто кидает мусор. И самое главное, что если территория находится под видеонаблюдением, то это достаточно серьезное как бы ограничение для того, чтобы люди бросали мусор там. Я хочу показать тем же людям, которые мне пишут жалобы, что у них грязно во дворах, я им завтра просто этот видеофайл покажу и скажу: ребята, а откуда это все берется? Это что, коммунальный работник пришел, накидал вам мусор? Это вот ваши соседи, которые очень заняты для того, чтобы дотащить.
Жители Ульяновска считают идею мусорных видеотрансляций актуальной и уместной, потому что нерадивые и ленивые жильцы действительно захламляют дворы своих же домов.
Вообще все это, как говорится, под наблюдение город взять.
Они даже мусор, вот видите, по дороге, вот идите, мешки стоят. Все, кто рано идет на работу.
У нас вот с 8-го дома женщина, вся из себя, где-то работа главным бухгалтером. Она несет этот пакет, и вот здесь вот раз и выкинул.
Есть в каждом доме, в каждом дворе, извините, дворами придурки. Я вот тоже сколько видел, бабка вот из этого дома тоже идет, смотрит, никого нет. Раз пакетик и пошла.
Не знаю, долго что ли вот донести, на самом деле. Бескультуршин у нас в Ульяновске, вообще самый бескультурный город.
В Министерстве строительства говорят, что предстоит еще проработать финансовую и юридическую сторону проекта. Он не должен противоречить закону о защите персональных данных. Сергей Гигерев говорит, что речи о несанкционированном подсматривании за личной жизнью граждан не идет.
Действующим законодательством разрешено использовать систему видеонаблюдения при оповещении об этом, ну, как бы участников. Поэтому там будет висеть желтая большая-большая табличка, на которой написано: данная территория находится под видеонаблюдением в супермаркете, потому что никто не обижается. На мосту никто не обижается. Самое главное условие выполнения закона — это предупредить человека о том, что ведется видеонаблюдение.
Ну, а наказать-то его можно будет впоследствии?
Ну, для того, чтобы применить вот эти вот файлы видеонаблюдения, необходимо выполнить ряд условий, которые слишком дороги. Должно быть определенное разрешение у этой камеры. Мы данную цель не преследуем. Камера устанавливается для анализа и для профилактики.
Член регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Лутяков говорит, что ему сразу же пришла в голову аналогия с «Большим братом» из романа Оруэлла 1984.
Один в один. Там товарищ, даже занимающий определенное положение, прежде чем что-то читать, отходил в тот угол комнаты, где видеонаблюдения у него не было. Мы, с одной стороны, утверждаем, что на страхе ничего хорошего не бывает, а с другой стороны, говорим, единственный способ людей поставить на место и заставить делать так, как надо, чем-нибудь их пугнуть. Поэтому вопрос не из первоочередных, в десятой степени. А вокруг этого опять начинаются пляски, опять пиар начинается. Вот мы опять самые креативные, вот мы впереди планеты всей. Ну, на здоровье.
Руководитель департамента ЖКХ Сергей Гигерев считает, что проект видеонадзора за городской территорией заинтересует правоохранительные органы и поможет снизить количество хулиганов, вандалов и иных преступников. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Моя коллега Вероника Баде в последний день недели традиционно представляет интервью с людьми, для кого прошедшие 7 дней выдались насыщенными, интересными и, возможно, не только для них самих. И вот собеседница Вероники Баде, главный редактор журнала «Кот и пес» Наталья Дмитриева.
Наталья, как у вас прошла неделя?
Неделя прошла напряженно в работе. Вот посмотрим, какие будут результаты уже в конце месяца, когда выйдет новый номер журнала. В конце прошлой недели прошла выставка собак «Фауна». Клуб «Фауна» был когда-то создан при активном участии Юрия Никулина. С его именем, его памятью живет до сих пор этот клуб. Никаких интересных открытий на самой выставке не было, но теперь стали устраивать выставки такие, что в рамках одной выставки работают еще выставки монопородные, что чрезвычайно интересно. И вот в рамках выставки «Фауна» работала огромнейшая выставка. Она собрала, монопородная выставка немецких догов собрала больше 100 догов. Это было невероятное зрелище. На футбольном поле ЦСКА закрытом были 100 с лишним шикарнейших догов, великолепных, мраморных, черных. Вот единственное, кого я не заметила, там голубых догов. Когда-то они у нас были очень и очень популярны.
А это все российские породы?
Ну, это все породы, которые живут у нас в России. Кроме догов, был еще совершенно замечательный, я бы даже сказала, не выставка была, а был бал бассетхаундов и бладхаундов. Это собаки, которые близки несколько внешне, головы у них похожи, но бассетхаунды – это замечательные совершенно собаки на таких коротких ножках. Это охотничьи породы, кстати. А бладхаунды с головой такой же, как у бассета, но у них длинные, мощные ноги, мощная грудь. В общем, это совершенно замечательные породы с удивительно какими-то бархатными ушами, со своим специфическим характером. Если вот кто видел фильмы, их очень много снимали французы, этих собак. В «Старой деве» это вот я тогда влюбилась в эту породу, когда увидела Сани Жерардо, эту собаку. И туда приехали. Вот что мне больше всего понравилось, совершенно потрясающие люди из разных городов России.
И публикация об этой выставке, конечно же, появится в вашем журнале, да?
Это обязательно, но я самого не сказала интересного, что было в конце. Они готовились весь год и замечательные костюмы сделали. И потом был костюмированный бал, был конкурс костюмов, где два бассета были, два мушкетера. Там победила девочка, которая была Белоснежка, со своим бладхаундом, который был почти с нее ростом, но бладхаунд был гномом. И он был наряжен гномом. Там была совершенно потрясающая бассет-хаунд Кармен с красной розой в ушах. Там была гейша бассет. Был пегас с белыми крыльями. Это все будет в журнале. Это будет очень красиво. Я уже снимки посмотрела. Это просто наслаждение одно.
Главный редактор журнала «Кот и пес» Наталья Дмитриева рассказала «Радио Свобода» о том, как прошла ее неделя. Закончился воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы». Начнется она в 15 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на «Радио Свобода» «Общественное мнение». Программу ведет Вероника Баде. В программе обсуждается новое исследование Фонда «Общественное мнение» под названием «Люди 21 века. Человеческий капитал социальных инноваций». Можно ли отнести к среднему классу россиян, которые хорошо зарабатывают, берут кредиты, ездят за границу, активно пользуются интернетом, или имеет смысл говорить о том, что в России формируется некая совершенно новая социальная среда? На эти вопросы ответят социологи, гости программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматривая вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».